Прочитав записки Теннера, Пушкин пришел к выводу, что вольные индейские племена, столкнувшись с американской цивилизацией, должны погибнуть через огонь и меч или от рома и ябеды, писал Пушкин, на остатки древних обитателей этого материка скоро совершенно истребятся. В то же время Америка спокойно совершает свое поприще, сильное миром, упроченным географическим ее положением, гордое своими учреждениями. Но когда, по словам Пушкина, нравы и постановления Америки были изучены подробней, уважение к этой стране сильно поколебалось. С изумлением увидели демократию в ее отвратительном цинизме, говорит он далее, в ее жестоких предрассудках, в ее нестерпимом тиранстве. Все благородное, бескорыстное, все возвышающее душу человеческую, подавлено неумолимым эгоизмом и страстью к довольству. Рабство негров посреди образованности и свободы – такова картина американских штатов, недавно выставленная перед нами. В Ленинградском пушкинском доме хранятся книги из библиотеки Александра Сергеевича Пушкина. Знаменитый поэт собирал научные и исторические книги, политические сочинения и стихи, романы и книги о путешествиях. Хранятся в пушкинском доме и два французских томика под названием «Записки Джона Теннера». Эта книга была издана больше 100 лет назад в Нью-Йорке и потом переведена на французский язык. «Записки Теннера» так заинтересовали Пушкина, что он написал о книге статью для журнала «Современник».
Какая интересная и совсем неожиданная история.
Я слышу ее впервые. Идем дальше по кругу. Капитан Немо, покажите ваш рисунок соседу.
Прошу вас, капитан Тартарен.
Ах, месье Немо, вы просто художник. Замечательно нарисовано. Прекрасно, прекрасно. Припоминаю один случай. Однажды на выставке моих рисунков в Провансе...
Вы ошиблись, это не Прованс.
Я прекрасно знаю, что это не Прованс. Конечно, не Прованс. Я не спорю. Я сразу заметил, что это не Прованс. Помните, однажды в Сахаре...
Клянусь, большой медведь, вы все спутали. Это не Сахара, это Мексика.
Простите, кто вас просил вмешиваться, месье Гатерас? А что же это еще могло быть? Конечно, это Мексика. Ясно, Мексика.
Тартаран выбыл из игры.
Ага, выбыл из игры, да. А вы знаете, что однажды случилось в Мексике февральское утро 1943 года?
А? Что же там случилось?
А вот что случилось. В это утро некий крестьянин по имени Дионисио Пулидо из селения Перекутин увидел, что над его кукурузным полем вьется струйка дыма. Кто же это развел костер? С досадой подумал он. Нашел место. Каково же было его удивление, когда, подойдя ближе, он не обнаружил никакого костра. Дым вился над маленьким величиной с ладонь отверстием в земле. Удивленный крестьянин завалил его камнем, чтобы загасить невидимый огонь, и занялся своим делом. Шли дни. Пулидо совсем забыл об этом, казалось бы, незначительном случае, как вдруг дым появился снова. Он стал теперь чернее и гуще, а отверстие в земле шире и глубже. С каждым днем оно все увеличивалось. Дым уже валил густыми черными клубами, пока, наконец, не послышался первый подземный взрыв. Вы понимаете, мадам и месье, что произошло? В 20 веке посреди кукурузного поля родился новый вулкан. Первый в мире случай, когда ученые могли наблюдать появление нового вулкана с самого первого дня его существования. Толчки и удары были настолько сильны, что на целый километр в окружности они валили людей с ног. Из жерла вулкана непрерывно вылетали камни, сыпался пепел, вытекала лава. Выбрасывая из недр на поверхность земли горные породы, новорожденный вулкан постепенно насыпал вокруг своего жерла высокий конусообразный холм. Этот холм так быстро рос, что через год уже достигнул высоты в 430 метров. Настоящая огнедышащая гора. Тучи пепла, как черный снег, падали на землю. Он засыпал и уничтожил всю растительность на 8 километров вокруг вулкана. Новая огнедышащая гора была названа вулкан Перекутин по имени уничтоженного ею селения.
Ну, почему же...
Не правда ли, вам хотелось бы знать, почему же родился новый вулкан? Да?
Да.
Ну вот. Геологи предполагают, что виной этому опускание дна Тихого океана близ берегов Мексики. Дно своей тяжестью выдавило расплавленную магму, залегающую на некоторой глубине по твердой оболочке земли, и заставило ее искать выхода наружу по трещинам и разломам в земной коре. Ну, что же, месье и мадам, кто же из нас выбыл из игры? Нет такой игры на земном шаре, в которой Тартарен из Тараскона уступил бы первенство. Как нет такой песни, ла-ла-ла-ла-ла, которой бы он не знал.
Капитан Тартарен, вы увлекаетесь, и я вас сейчас поймаю на слове.
Пожалуйста.
Вы сказали, что знаете все песни?
Да.
Так спойте нам песню «Друзья моряка».
Друзья моряка?
Да.
Такой песни нет.
Вот вы и ошиблись, достопочтенный Тартарен. Такая песня есть, и вы ее сейчас услышите.
Бывало я в тревожный час, когда бушует шквал, тебе, мой старый друг, компас судьбу свою вверял. И карта верная со мной в тот грозный миг была, и ногти тащую волной она корабль вела. Свой путь, товарищ, сквозь туман сумей всегда найти. Запомни карту, капитан, на память начерти.
Запомни карту, капитан, на память начерти.
Старинной дружбой с морем горд я знал наперечет, и дальний северный фьорд, и бухты южных вод. Я помнил каждый островок, все рифы знал вокруг. Плывем на запад, на восток, на север и на юг. Свой путь, товарищ, сквозь туман сумей всегда найти. Любую карту, капитан, на память начерти.
Любую карту, капитан, на память начерти.
Капитан Тартарен, какую же карту вы начертили?
О, ручаюсь, никто не угадает. Смотрите, Робинзон. Не знаете, молчите.
Это море Лаптевых.
Это море Лаптевых.
Что же делать? Одновременно угадали два капитана, Робинзон и Гатерас.
Ну, их легко помирить. Ведь Лаптевых было тоже двое. Пусть каждый из угадавших расскажет об одном из братьев.
Капитан Немо, хорошо.
Начинайте, капитан Робинзон.
Около 30 лет назад экспедиция Амундсена, зимовавшая у самых северных окраин Азии, обнаружила на пустынном мысе Фадея груду заросших мхом камней, меж которыми свили гнезда залетные птицы. Несомненно, камни были сложены рукой человека. Но кто же соорудил этот знак, поврежденный временем и непогодой? Легко представить чувства, овладевшие путешественниками, когда выяснилось, что каменный маяк воздвиг мореплаватель Лаптев, побывавший здесь, на краю света, почти на 2 века раньше их. И путешественники представили себе картины далекого прошлого. Сквозь тяжелые льды угрюмого океана пробирается парусное суденышко. Оно похоже, скорее всего, на большую одномачтовую лодку. Это и есть дубель-шлюпка офицера русского флота Харитона Лаптева. Куда же плывет отважный моряк? Какой курс проложен на его карте? Увы, у него нет карты. Он и другие участники Великой Северной экспедиции отправились в Ледовитый океан как раз для того, чтобы точно нанести на карту его берега. Харитон Лаптев должен написать берег, простирающийся на запад от устья реки Лены. В пути его застает жестокая зима. Ропщут матросы. Слышатся, как записал Лаптев в своем дневнике, нерегулярные и неистовые слова. Однако первая зимовка все же проходит благополучно. Худшее впереди. Во время плавания вдоль берегов Таймырского полуострова внезапно надвинувшиеся ледяные глыбы раздавили дубель-шлюпку, как орех. Прыгая со льдины на льдину, команда едва добралась до дальнего берега. Отчаяние охватило потерпевших кораблекрушение. Ведь надвигалась вторая полярная зима, а над ними вместо крыши было холодное небо, постелью им служил жалкий мох, а пищей кислые ягоды тундры. Но командир ободрил робких и наказал трусливых. Он повел матросов к далекому зимовью. Моряк остался без корабля. Никто не осудит его, если он вернется теперь в Петербург. Но Харитон Лаптев не был намерен склонять голову перед неудачей. И вскоре он уже пробирается вдоль берегов на собачьей упряжке. Снежная слепота жестоко мучает его, и все же он не выпускает из рук буссоли, продолжая съемку. Океан должен открыть русским все свои заливы, бухты, острова.
Да, Харитон Лаптев был смел и настойчив. Ну, а Дмитрий Лаптев? Что вы расскажете нам о нем, капитан Гатарас?
Дмитрий Лаптев был двоюродным братом отважного моряка. На своем боте он поплыл от устья Лены на восток. Судьба была более милостива к нему. Льды только затерли, но не раздавили его судно. Прорубив весной в толстом льду канал длиной около километра, моряки освободили бот из плена. Продолжая путь на восток, они достигли устья реки Колымы. В тот год, а также и на следующий, Дмитрий Лаптев сделал даже две дерзких попытки пройти Беринговым проливом в Тихий океан. Но тяжелые льды преградили ему путь. Братья Лаптевы описали и нанесли на карту берега моря, которые благодарными потомками названо их именем. Они открыли неизвестные острова, собрали ценнейшие сведения о приливах и отливах, о погоде, растениях и животных тех мест, где побывали. Имена доблестных офицеров русского флота, сделавших так много для отечественной науки и мореходства, знакомы и дороги каждому моряку.
Ну, капитаны, теперь моя очередь. Робинзон, Гатерас, показывайте ваши рисунки и можете завязать мне глаза. Все равно моментально угадаю.
Все-таки лучше взгляните, барон, это для верности.
Ни за что. Принципиально. Музыка марш Мюнхгаузена. Я вам расскажу об одном совершенно необычном приключении, которое я пережил в Антарктике. Прибыл я туда в далекие просторы полярного юга на своем любимом судне «Святой Нонсенс. А, чтобы поохотиться на китов. И вот, только мы вышли из Берингова пролива в Аральское море, как видим, прямо по носу великолепный экземпляр кашалота. Я, конечно, моментально бросаюсь с гарпунной пушки. Проклятие! Она вся и внутри, и снаружи покрыта толстым слоем льда. Из такой пушки не выстрелишь. В страшном гневе я начинаю метаться по полубаку. Да, я и забыл сказать вам, что во время страшного тайфуна в Каспийском море волной сорвало у нас половину бака, то есть половину носовой части святого Нонсенса, так что от него осталось всего только полубак, даже немножко меньше. Ну-с, итак, я в страшном гневе мечусь по полубаку, глаза мои мечут искры. Вдруг ба-ба-ба-ба-бах, что такое? Оказывается, искра из моих глаз попала в пушку, загорается снаряд. Ствол забит льдом, снаряд взрывается внутри пушки, пушка вдребезги, и 75 человек команды в клочья. Все пропало. Кита нам уже не убить. Позор, ужас. И вдруг я слышу испуганные крики матросов. Капитан, капитан Мюнхгаузен, мы погибли. Оборачиваюсь. Час от часу не легче. Кашалот оказался таким нахалом, что прет с огромной скоростью прямо на нас. Ну, тогда я принимаю самые решительные меры и командую. Полный назад! И мы начинаем отходить задним ходом кормою вперед. У команды на глазах слезы радости, а старый боцман рыдает от счастья, как ребенок. Мы набираем скорость, и вот мы уже идем на всех парах. Но проклятый кашалот и не думает отставать. Делать нечего. Приходится проделать удивительный и очень рискованный опыт. Я становлюсь на самом носу корабля и вперяю взор в свирепые глазки быстро приближающегося кашалота. Потом, к величайшему удивлению моих подчиненных, начинаю делать руками движения, называемые пассами. Некоторые из моих матросов решили, что я сошел с ума, и решили было меня уже связать, но боцман сразу понял, что я задумал. Он прикрикнул на них сквозь душившие его рыдания: «Не трогайте нашего капитана, он гипнотизирует кита». А я тем временем продолжаю настойчиво смотреть в глаза кашалота и изо всех сил внушаю ему: «Сверни направо, сверни направо, сверни направо». Смотрю, рыло моего кашалота принимает какое-то странное выражение, потом соловеет, свирепые глазки становятся сонными, и он круто поворачивает вправо. Матросы кричат: «Ура! Мы спасены! Он уже отстает от нас!» Но теперь мне уже жалко упустить такую богатую добычу. Я снова вперяю свой взор в глаза кашалота и внушаю ему: «Следуй за мной на расстояние 2 кобельтовых». Слушается, следует. И как раз на расстоянии 2 кобельтовых, ни футом ближе, ни футом дальше. Ну, так мы тихо, спокойно добрались до ближайшего острова. Это была какая-то голландская колония по названию Санта-Доларо. Вышел я на берег, а кашалот смотрит на меня сонными глазками и покорно ползет за мной следом по набережной. Ведь я забыл отменить свой приказ, чтобы он следовал за мной. Ну, вот он к ужасу местного населения и голландской полиции и последовал. и наделал, конечно, при этом кое-какие разрушения. Разметал на своем пути несколько магазинов и ресторан, в который вход разрешался только белым. Но так как он проглотил тамошнего голландского губернатора и начальника полиции, то благодарное население простило киту все остальные причиненные им разрушения. Да, говорят, что оно собирается соорудить ему памятник. Киту, конечно, киту, а не губернатору.
Все это очень хорошо, дорогой барон. Но позвольте спросить вас, почему вы рассказывали об Антарктике, тогда как нарисован был остров Мадагаскар? И по условию игры...
А, какие пустяки! Это совершенно несущественная деталь. Ну, мало что нарисовано. И потом острова меняют свои очертания, а рассказы Мюнхгаузена остаются в веках. Да-да-да, капитан, и я спокоен председательствовать на торжественной 25-й встрече будет сам Мюнхгаузен.
Дорогой барон, пусть вопрос о победителе в игре «Морская тайна» решат наши юные друзья и напишут об этом сами.
Кстати, о 25-й встрече. Напоминаю всем нашим слушателям, что клуб знаменитых капитанов просит присылать рисунки, дневники путешествий, гербарии, стихи и рассказы, карты своих походов и все, что они найдут интересным для нашей выставки.
Чуть не забыл, капитаны. Сегодня утром уже прибыл один пакет.
Вот он.
Так, клянусь бивнями мамонта, этот конверт побывал в морской воде.
Все-таки можно разглядеть надпись. Знаменитым капитаном.
О, дальше все смыто.
Нет, в конце можно разобрать. Черный принц. О.
Дик, это невозможно. Вскрывайте скорее конверт.
Тревога! Свистать всех наверх!
Мадам месье, какая обида!
Ничего, мы вскроем загадочный конверт при первой же встрече.
Пусть капитан Немо запрет этот пакет в своей каюте на Наутилусе.
И, как говорится в старинных романах, продолжение следует.
За окошком снова прокричал петух, фитилек пеньковый дрогнул и потух. Синим флагом машет утренний туман.
До свидания вашу руку, капитан.
До свидания вашу руку, капитан.
Снова мы недвижно станем там и тут.
Вновь на полке книжной корешки блеснут. Но клянемся честью всем, кто слушал нас, будем с вами вместе мы еще не раз.